14:12. Мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего гостя. Это Сергей Юрьевич Юрский. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, господа, кто сейчас при радио.
У нас не только при радио, но и при телевидении, потому что у нас идет трансляция в интернете.
О, я не сделал лица.
Нет, посмотрите, как кадр замечательный.
Понимаю.
Да? Да.
О, да.
Да?
Ой-ой-ой, да, обязывает.
Так что, дорогие друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашему сайту, и там у нас идет прямая трансляция из нашей студии на Эхе Москвы. Естественно, принимаем ваши вопросы. Я напомню, куда можно прислать вопросы Сергею Юрскому: на СМС +7 985 970 45 45. И пришло много вопросов на наш сайт до начала программы. И вопросы замечательные, поскольку все-таки люди понимают, что если приходит Сергей Юрьевич Юрский, надо у него спросить самое главное. И эти самые главные вопросы люди задают. Но, тем не менее, я бы начала все-таки с театра, поскольку совсем недавно Сергей Юрьевич выпустил новый спектакль в театре Моссовета на сцене «Под крышей», хотя, как я понимаю, что потихонечку из-под крыши будут выбираться уже на большую сцену. Это спектакль «Полонез» или «Вечер абсурда номер 3» по пьесе Игоря Вацетиса. Именно этим, как я понимаю, обусловленный подзаголовок «Вечер абсурда номер 3», потому что была первая провокация в Театре школы современной пьесы, затем предбанник там же в Театре Моссовета, и вот третье «П» «Полонез». Во-первых, поздравляю с премьерой, Сергей.
Спасибо, хотя официально мы ее... Это предпремьерные показы. А уже в этом месяце мы должны сыграть официальную премьеру 18 числа.
Как воспринимает публика эту очень сложную вещь? В нее так сразу не въедешь. Надо как-то заниматься расшифровкой. Нет никаких смыслов и понимать, про что. Вы чувствуете какую-то ответную реакцию в зале? Правильную?
Иногда чувствую, иногда не чувствую. Иногда прихожу в отчаяние, иногда обретаю надежды. Это новая постановка, это новая пьеса, это новая композиция, которая требует собрать воедино эти разрозненные части. Это принцип всех этих трех пьес этого абсурда — собрать от самого зрителя. И мы не рассчитываем на то, что это комедия, может быть и печальная, но комедия. Мы не рассчитываем на то, что вот началось, и ой, как хорошо, вот теперь будет нам смешно, и вообще сейчас все смешно, весело и остроумно. А здесь я сравниваю это с тем, что нужно, чтобы как капель из крана была. Сперва капля падает в соседней с тобой кухне, и ты думаешь: о, упала капля, ладно. А потом вторая, она начинает даже раздражать. Я же: так и будет, что ли? А потом они чаще становятся. Думаешь, ну, завернуть, что ли, кран или мастера звать. А потом ты начинаешь привыкать, это уже твой ритм. Но дело в том, чтобы это была все-таки не капель из крана, а некий источник чего-то нового. А потом должен к второму акту, по крайней мере, образоваться некий поток, в который зритель либо входит, либо не входит. Поэтому это риск. Я полагаю, что риск всегда должен присутствовать в том, что называется словом искусство. Ну, вот так мы и движемся. А потом еще это просто актеры, которые играют эти роли, определяющие роли в спектакле, на таких ролях еще не обстреляны. Это молодые артисты, в которых я очень верю. И поэтому мне очень интересно их взаимоотношения со зрителем.
Ну, если перевести на какой-нибудь математический язык, то, допустим, какая-нибудь там простая линейная пьеса, линейный спектакль с четко выдержанным жанром, с яркими актерскими работами. Это такая вот таблица умножения, да? Очень все вот по всем законам. Вы занимаетесь, безусловно, какой-то высшей математикой. И у меня к вам вопрос именно вот по актерам. Я хотела вас спросить, насколько вот молодые артисты готовы вот к такому уровню разговора? Они понимают, что происходит на сцене?
Я хочу
как
надеяться.
Этот язык осваивается вообще в репетициях?
Это хорошие актеры, но я, во-первых, ждал, чтобы это, именно эта группа актеров, все до одного, были вместе. И они были заняты в разных других спектаклях, чаще всего в таких на ролях на подхвате. А здесь мне хотелось, чтобы они себя проявили, потому что я полагаю, что это талантливые и интеллигентные актеры. Поэтому я их ждал года полтора. Потом у нас было знакомство, это было 12 дней ежедневной работы, чтобы понять, что они хотят, и они могут, и я тоже, я хочу, и я могу. А потом были вот эти репетиции. В основном они шли вот в эту жару летнюю этого года. И этот спектакль новый. Хочу еще сказать, что публика для меня сейчас делится на две части. Я очень ощущаю это. Это, что называется, театралы и новенькие. Новеньких становится все больше. Особенно это ощутимо в большом зале. А театралы, они составляют определенный процент в малом зале. Должен сказать, что с театралами мне гораздо труднее.
Почему?
Потому что они заряжены на сегодняшнюю моду. А спектакль, вот уж что могу сказать наверняка, не вписывается в сегодняшнюю моду.
Не вписывается в формат.
Да, и поэтому тут, может быть, вообще разговор не состоится. Но так как, еще раз говорю, процент очень большой новичков, они гораздо интереснее. Они не затуманены тем, как надо. Но они затуманены, как все мы, телевизионным способом разговора. Что такое комедия? По телевидению все знают. Что такое сюжет и внезапности по сериалам тоже все знают. А эти люди только телевидением оглушены, как и я тоже. А уже театром не оглушены. Это уже лучше.
А скажите, пожалуйста, почему все-таки именно абсурд, жанр абсурда ассоциируется у вас с сегодняшним временем? Почему вам кажется, что сегодня вот это то, что является отражением улицы, по сути?
Я думаю, что подспудно абсурд жил всегда. Абсурд – это то, что раньше называлось комедия, как противоположность трагедии. Трагедия – это была про богов, обычно, ну, если о древней трагедии говорить. Или, так сказать, мы показываем, как перед Богом выступаем. Трагедия. Вот наша человеческая жизнь. А комедия, с моей точки зрения, это как раз Божий взгляд. Это взгляд абсолютно со стороны на самих себя, оттуда, сверху. И это всегда присутствовало. Это протыкание проблемы с совершенно неожиданной стороны. Стороны. Взгляд с другой точки зрения. Поворот. Вот этот самый поворот в сегодняшнем дне для меня, собственно, стал единственным способом проткнуть ситуацию и сделать ее для меня вдруг увиденной. А вот это вдруг, это опять тоже, мне кажется, часть искусства, потому что все, что превращается в сериал, а сейчас мучительное желание как-нибудь вписаться в сериал или создать сериал, чтобы это колесо крутилось всегда. А здесь это все одноразовое. Если мы говорим «Вечер абсурда номер 3» уже, то это не сериал, а это три не только разных точки зрения, но еще и три времени. Это 2000 год, это одна ситуация. Это середина, это 2006 год, середина нулевых. И это сегодняшнее ощущение. Ну, я не буду...
Возвращаясь к артистам, поскольку, вот, к сожалению, артисты, творческие люди в нашей стране, в большинстве своем люди достаточно антиобщественные, в том смысле, что они мало чем интересуются, кроме текста пьес, которые они получают при распределении ролей. А мне кажется, такого рода работа, она требует активной включенности в сегодняшнюю жизнь, потому что иначе ты не поймешь, про что ты говоришь с людьми, которые пришли в зал. Вот насколько ваши ребята вообще интересуются тем, что происходит за окном? Или это не имеет значения, я ошибаюсь?
Я думаю, что это имеет значение. Я не занимаюсь, я не учитель, не воспитатель, угу. но вписать сознание в сегодняшний день – одна из моих задач. Не только пьесой, но и нашими краткими разговорами помимо пьесы.
О текущем моменте.
О текущем моменте. И должен сказать, что эти артисты – это мои теперь уже... Определенно, коллеги, партнеры, потому что я тоже играю в спектакле. Угу. Теперь я уже не их начальник, а я их сотоварищ. Да, давайте я их назову.
Да.
Просто имена, знаете, когда приходят знаменитые артисты, то сперва все поклоны им отдают угу. и все прочее. А им когда-нибудь будут отдавать поклоны. А пока назовем их,
давайте.
Потому что они стоят того. Вот две. Девушки, две молодые актрисы, Аня Гарнова, которая уже играла у меня в предыдущем спектакле, и Люся Свитова, которая играет две роли в этом спектакле, и, наконец, Светлана Шершнева, наша возрастная артистка, скорее ближе к моему поколению, которую я единственную взял как представителя нашего поколения. Вот. Три женщины. Два Михаила. Михаил Шульц. Яркая фигура. Даже в тех небольших ролях, в которых он себя уже проявил в других спектаклях. Здесь, я думаю, тоже он себя проявляет. И Михаил Филиппов. Очень подвижный актер. И в буквальном смысле слова. Потому что впервые я его попробовал, как он танцует, оказалось здорово. Но здесь мы не столько танцуем, хотя это полонез называется, сколько танцуем психологически. Это Владислав Боковин, артист, играющий у нас три роли, и сейчас, так сказать, активно, мне кажется, будет входить в репертуар театра.
Алексей Гришин.
Это... Артист уже очень известный и по кино, и по театру, Алексей Гришин, мой прямой партнер в этом спектакле, и артист, обещания в нем громадные для меня, и в том, что я видел его на сцене разных театров, и в том, что я чувствую как партнер.
Он мне очень понравился, я его видела вот до вашей работы, видела его в спектакле «Долгое путешествие в ночь».
Вот там
потрясающе он там совершенно.
Вот то-то и дело.
Да,
и там он мне очень понравился. И Александр Аронин, который всегда со мной уже 20 лет, к сожалению, он сейчас заболел. И для меня всегда проблема, если ансамбль начинает разваливаться и требуются вводы, это катастрофа. Катастрофа. Я никогда этого не допускал. Либо мы ждали, год ждали иногда. Если это женщина, и она естественным образом проявляет себя как женщина и уходит в роды. Мы ждали. Ждали и не играли. Угу. Так и было. А здесь не роды, здесь болезнь. И тут проблемы, в которые я не буду вас погружать. Просто обязательно... назову и этого артиста.
А возвращаясь еще к публике, безусловно, вы уже об этом сказали, публика сегодня, как, собственно, и артисты, развращена вот этой вот простотой, которая хуже, знаем, чего хуже. А я имею в виду простоту подачи, и вот это развращена сериальностью, клипами, ну, вот это достаточно очень все поверхностное. И мне кажется, что сегодня требуется невероятная работа для того, чтобы вообще понять, про что с тобой разговаривает человек со сцены. Насколько вот сегодняшняя публика, на ваш взгляд, готова к этому? А то, знаете, как Сокуров говорил в свое время, вот я запомнила эту фразу из его интервью, что потихонечку так воспитывается публика, смысл вам передаю, что через какое-то время, даже если покажут, там, не знаю, того же Тарковского пустят в кинотеатры, туда уже никто не пойдет.
Нет, правильно.
Да?
Правильно он говорит, да, правильно.
Как бы...
А в театре еще одно. Настолько активно влияние шоу, оно настолько наступило на театр, что главная привычка стала смотреть, потому что настолько все уголочки заполнены движением, если кто-то поет, то обязательно сзади него должны танцевать и очень бодро двигаться. Если КВН, и есть один-два очень талантливых человека, то рядом с ним должно быть еще 10 обязательно. Угу. Чтобы все заполнилось, все, и все вместе, и хором, и бодро, и весело. И совершенно почти разучились слушать. То есть вопрос текста. Мы об этом уже говорили в предыдущем спектакле. Слово потеряло свою силу. А потеря силы слова – это потеря, собственно говоря, сознания, размышления, работы мозга, мозга вместе с сердцем. Вот. А если о чем бы мечтать, чтобы люди научились и слушать. И тогда будет идеал. Идеалов, кстати, не бывает, поэтому я ни на что не надеюсь.
Может быть, поэтому многие ваши коллеги, которые озабочены той же самой проблемой, что вроде как говоришь, а никто тебя не слышит, да? Мы говорим пока о театре, пока. А уже переходят, как мне кажется, некие границы вот в теории провокаций. Опять же, возвращаясь к названию одного из ваших спектаклей. Когда человека нужно шокировать, чем-то сбить вообще его, чтобы он немножечко так вот встряхнулся и уже увидел и услышал. Когда переходятся границы этического в театре, как вы вообще к этому относитесь?
Шокировать обязательно нужно. То есть привнести нечто резкое, новое, чтобы оно было ощущено. Или просто мекину жевать. Это тоже годится. Это все-таки застой. Но вопрос, чем шокировать? Новизной слова, мысли малореально, потому что мы уже сказали. Тогда остается одно единственное, которое я для себя и выбрал. Ритм. Определенный ритм, в котором должна быть некая новизна. Вот это очень сложно. И научиться это держать, этот ритм, и доносить, и получить отклик. Но не буду распространяться, но вот это слово скажу как основное. Ритм.
На этом пока остановимся. У нас сейчас новости, потом продолжим нашу программу. Я уже перейду к вашим вопросам. Продолжаем нашу встречу. Здесь в студии «Эхо Москвы» Сергей Юрьевич Юрский. Я перехожу к вашим вопросам. Ну, вот хотела прочесть несколько вопросов, которые пришли на сайт. Но вот сейчас буквально поймала за хвост вопрос, который сейчас пришел, чтобы недалеко уходить от темы нашего разговора в первой части. Сергей Юрьевич спорит с вами наш слушатель. А разве театр не для того, чтобы душа отдыхала? Кафка у нас и так за окном. Не слишком ли много Кафки?
Нет, театр не для того, чтобы душа отдыхала. Коротко отвечу, для того, чтобы душа либо пробудилась, либо вздрогнула, либо посмотрела на себя со стороны.
Очень много вопросов. Условно, их так мы эту тему определим. Художник и власть. Я думаю, что это естественно, что вам этот вопрос задают. Можно прочту вам целую телеграмму, которая пришла из вашего Петербурга. Обязательно в беседе с Сергеем Юрским затроньте следующие вопросы. Двоеточие. Первое. Участие в маршах несогласных. Подвиг или нормальная гражданская позиция? Второе. Взаимоотношения художник и власть на примере диалога Шевчука с Путиным. Третье. Встреча Медведева с музыкантами. Акт досуга или политическая необходимость? Четвертое. Речь Парфенова и ее влияние на развитие свободы слова. Ну что, коротенечко.
Да, нам надо было бы, если встретиться с автором этих вопросов, сперва очень долго притереться, потому что он живет активной, общественной, наблюдательной, видимо, жизнью. Я еще раз зачитаем. Первый вопрос, и я начну отвечать.
Участие в маршах несогласных. Подвиг или нормальная гражданская позиция?
Отвечаю коротко. Выбор.
Взаимоотношения художника и власть на примере диалога Шевчука с Путиным. Это тот самый диалог, который необходим. Я как бы так пытаюсь развить этот вопрос.
Вопрос в том, что в результате художник и власть вообще не могут встать на равных. Когда благодетельствует власть художникам, награждая какими-то, то это попытка встать на равных, приблизить к себе, сделать тоже ниже меня, но тоже начальником, лучшим из других. На одной доске не должны стоять. И те, кто идут на разговоры с властью, должны это понимать. Если ты имеешь что посоветовать власти, как дальше вести страну, а это загадочная, великая ответственность, то тогда, мне кажется, это должны быть оппоненты. То есть те, кто предлагают свое, в общем, в том же общем плане, то есть всей страны, что делать в стране. Поэтому вот такой краткий диалог, поговорили, высказались. Это замечательно, это прекрасно проявило Шевчука, это проявило и Путина, потому что он пошел на этот разговор. Но сказать, что из этого обязательно будет результат, это слишком разные уровни, и сойтись им в коротком диалоге, это скорее для то ли возбуждения публики, то ли для успокоения публики. Но не надо слишком много времени на это тратить, мне кажется. Превратить, допустим, давайте говорить с властью каждый день, а когда она будет заниматься своими делами, а когда вы будете заниматься своими делами. Это все-таки очень важно, чтобы люди отдавали всю свою энергию, все свои способности тому, в чем они Богом определены. А диалоги должны быть... Ну, хорошо, что состоялось. Очень хорошо, что Парфенов высказал те мысли, которые, вообще говоря, совершенно очевидны. Но он нарушил регламент, он высказал их в тот момент, в который не положено высказывать, в том месте, в котором не положено высказывать. Произошла замечательная вещь, слетелись журналисты, и им было что говорить в течение целой недели.
Еще дальше будем говорить.
Да, изменится ли от этого телевидение, изменится ли от этого Парфенов, изменится ли от этого отношение телевидения Парфенова. Я думаю, что все-таки у нас не то время, где сразу начнут кнутом щелкать и говорить на место, там все. Нет. А если ничего не изменится, то будем считать, что это было хорошее выступление, но не оно определит те изменения, которых мы подспудно ждем.
А что же тогда, Сергей Юрьевич? Я не понимаю, это какой смысл во всех этих выступлениях? Это опять же к тому, что мы говорили, что слово, слова
накипело,
потеряли смысл.
Накипело, это тоже важно. Накипело.
Но, это же никто не слышит,
но накипело
получается.
По стольким поводам, что встречаться надо почти ежедневно. Просто мы называем людей, которые публичны. А проблемы, которые спрятаны, это скорее эта страница Кущевская. Вот эта проблема. Вот она выползла как чудовищный, кошмарный нарыв, корни которого, какие-то метастазы которого пронизывают всю жизнь, потому что очнулись люди в разных местах, но боятся. Страх. Да. Страх цензуры введения. Это пустяки по сравнению с страхом за то, что сама жизнь находится, висит на волоске и зависит от совершенно чуждых и страшных людей, которые командуют там, там, везде, в стране, по всей стране на местах. Этих проблем множество. И эти люди, врачи, учителя, я сегодня слушал передачу «Эхо Москвы» о проблемах школы. И когда говорится, что попросту учителя, вообще говоря, на грани вскрика, просто вскрика, и тогда учитель должен поговорить и высказать свои проблемы. Но это невозможно. Проблем слишком много. Я думаю, что до тех пор, пока эти проблемы не выйдут в представительный орган, то есть в парламент, пока парламент действительно не будет представлять боль страны, то все отдельные идеологии – это выхлест пара, проявление таланта, проявление смелости, проявление насущной необходимости. Но это скорее для нас, для наблюдателей, для тех, кто занимается масс-медиа. Это медиафигуры, которые говорят от имени определенной группы людей. Вообще говоря, это должно бы вылиться либо в народное движение, которое что? Образует партию. И она будет... Она сформулирует, что делать. Она всю программу сформулирует. Тогда это будет, может быть, и сам парламент может быть превратиться в то, что боль, истинная боль, будет приходить не по поводу случившегося, а по поводу назревающего.
Вам не кажется, что там совершенно они живут все параллельной жизнью давным-давно?
Давным-давно.
Хрустальные замки,
конечно,
выстроенные, и стыда там нет никакого.
Параллельная жизнь – это вообще то, что сейчас характеризует нашу страну.
Вот вам
абсурд. Потому что слои несовместимы. И простая фраза «сытый голодного не разумеет», вот это неразумение, оно будет до тех пор, пока будут слишком сытые и слишком голодные.
Послушайте, одни и те же люди, я имею в виду, если слово «парламент» произнесено в нашем эфире, давайте вот чуть-чуть на нем остановимся. Одни и те же люди, этот парламент, кричали по поводу Катыни и по поводу поляков.
Да?
Одно.
Но мы же это слышали.
Сегодня им сказали, признаем, позвонили им, сказали, признавайте, признаем, все, признали. Вчера они кричали и запрещали фильм Анджея Вайды «Катынь», который клевещет на советскую историю. Сегодня Вайда свое уже, слава богу, пережил, слава тебе, Господи.
Да,
да?
Да.
Ему от этого ни холодно, ни жарко.
Да.
Да? Но, тем не менее, сегодня вдруг принимается прямо противоположное постановление.
Так мы же это видим, но мы же это видим.
Теми же людьми.
Мы же видим это и на Кущевской.
Да.
Там, где, опять же, не оценка ситуации международной, которая крайне важна, отношения с Польшей крайне важны, но все-таки, так сказать, ежедневной жизни вот людей это менее касается. А здесь это касается жизни и смерти. И оказалось, что гусь хрустальный, оказалось, что Энгельс. Только разные вещи. Это сейчас действительно может превратиться в кампанию, где каждый город будет отчитываться о том, что смещена власть, и вот тут может появиться вторая волна абсолютно криминальных людей, которые воспользуются этим призывом. Смещай эту власть, встанет наша власть.
На этом фоне как вы оцениваете наши большие победы на спортивных поприщах? Когда мы и Олимпиада, мы и Спартакиада, мы и Формула-1, мы теперь и чемпионат мира по футболу.
Я оцениваю сторонне, потому что решение принято, общественный восторг услышан. А вообще все, что мы сейчас затронули даже в нашем скромном разговоре, требует таких вложений. Я напомню, Кущевская, раз, учителя, два,
здравоохранение,
марши несогласных, три, все они требуют внимания, вложений. Я не говорю о медицине, с которой я очень сталкиваюсь, и это катастрофическое совершенно положение. Поэтому мне скажут, что да нет, это все оплатит Абрамович. Футбол я имею в виду. Ну хорошо. Решение-то принято уже. Что ж теперь? Но, по-моему, страна благороднее бы выглядела, если бы сказала, мы сейчас на время, особенно уже Олимпиада, там все, мы на время сейчас только думаем о том, чтобы поднять падающих. А эти падающие, рассказано одно слово, учителя, не только школьные, не только дошкольные, вообще учителя. Проблема того, что исчезли и учителя, и ученики. Остались дипломы и возможность их получения. И отсюда фальшь. Эта проблема, мне кажется, и есть абсолютно национальная проблема. Возвращение учителей и учеников, преемственности ума, способностей, преемственности обработки талантов.
Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы человек, проживший при нескольких режимах власти. Много видели, много слышали. Что же творится сейчас, в пору так называемой суверенной демократии? Почему пропали такие индивидуумы, как Любимов, Товстоногов? Почему большинство так называемой интеллигенции превратилось, если не в рупор, то в прокладку? Не слишком ли много лжи и лицемерия стало именно сейчас? Неужели деньги так портят? Или это не деньги? Все эти вопросы пришли от нашей слушательницы из Мадрида, из Испании.
Как ее зовут?
Тут ник какой-то, я не
понятно, знаю.
Да,
ну, хорошо, я думал, просто вдруг кто-нибудь
нет.
знакомый.
Нет.
Ну, это риторический вопрос. Что значит исчез Товстоногов? Товстоногов умер. Память о нем у тех, кто хочет, жива. Во мне она абсолютно
жива. Я
думаю, что
она имеет в виду масштаб личности,
Любимов,
наверное.
Никуда не исчез.
Да, да.
Масштабы личностей тоже сохраняются, потому что когда вдруг... Иногда в лекциях по каналу культуры появляются определенные люди, назову одного, Зорина назову, который выступал перед этой аудиторией и по телевидению, то ты видишь, что масштабы личностей сохраняются. Другое дело, что они затемнены, на них нет спроса, к ним нет интереса. Это возврат к тому, что я только что сказал. Учителя и ученики... фальшивые авторитеты, надуваемые авторитеты и отсутствие интереса к реально существующим открытиям, прозрениям, пророчествам, реально существующим сейчас писателям, сейчас существующим, которым очень надо прислушиваться, и они существуют на виду. Желания нет. Господа говорят то, что говорит один из вопрошающих. Ну, если в театр пришел, так отдохну. Угу. Если книжку взял, так я отдохнуть должен. Если телевизор смотрю, я должен отдохнуть. Господа, есть непрерывное производство, вроде доменного. Его нельзя останавливать. Печка треснет, лопнет, и все. И конец. Такая же домна Богом заряжена в нас. Это сердце, это мозг, это мысль. Будить надо мысль, когда она даже дремлет. А когда она засыпает, это уже преддверие смерти. Поэтому надо желать. Надо книжки трудные читать. Надо. А что этот призыв значит? Ох, сейчас все кинутся. Это... Сергей Юрьевич нам посоветовал интересную вещь. Читайте трудные книжки. Кто он такой? Действительно, кто он такой? Я не говорю, что я учитель. Я говорю, что желание учиться породит и учителей. Желание платить за то, чтобы не диплом получить, а за то, чтобы учиться. Так что это претензия не только к верхам. Это претензия и к тем, кто говорит, что же делать. Думать.
На ваш взгляд, когда все-таки этот сбой произошел вот в общественном сознании?
А вот это получилось действительно примерно на начале перестройки, мне кажется. Связано ли это с деньгами? Да, связано. И сегодняшний кризис финансов, банков и всего того, что происходит сейчас во всем мире глобально, недоверие к банкам, разорение банков, ненависть к банкам, битье стекол, и крики и все прочее. Это все обосновано. Действительно, мы попали в царство Мамоны. Действительно, опасно всеобщее правление денег. Иногда чуть прикрытое, иногда чуть более открытое. Но действительно правление денег. Это крайне опасно. Если вы мне скажете, ну так скажите, что делать, выбрасывать деньги в окно... Я скажу, нет, господа, мыслить, думать, обуздать свой эгоизм, обуздать болезнь, которая называется непомерная жадность.
А этот путь, который только мы проходим?
Все.
Или все его
проходят? По-моему, все. По-моему, все. В разной степени. Я не вижу близко, что происходит в других странах, но судя по тому, что доносится, да, это все.
Ну, как-то справляются, значит, во всем мире с этой проблемой?
Да не очень справляются. Да не очень.
Ну, как не очень, Сергей Нет. Юрьевич? Я вижу, что там все-таки, если даже никуда не ездить, а просто смотреть в телевизор, как там происходит жизнь, я хотя бы вижу, что любая несправедливость, которая касается человека конкретно, вызывает его живой отклик. Он выходит на улицу и говорит: несправедливо со мной поступаете, пошли вон отсюда. Вон сейчас как в Испании, плевать на всех, да, вот диспетчеры забастовали.
Ну, вот
и
что
всё.
Тут делать? Вот да? С диспетчерами проблема. Вот что тут делать? Это проблема жуткая. Значит, там их почти могли бы и линчевать,
да.
Пассажиры. Кто прав? Диспетчеры, которым что-то там, закон что-то изменил? Или это и есть солидарность, диспетчеры? Или пассажиры, которые хотят ехать к себе домой, у них праздник, они все хотят, им всем испортили праздник. Но со всех сторон, согласитесь, и со стороны пассажиров, которые не хотят прислушаться, что кому-то больно, а кому-то сильно больно, если диспетчеры всей страны ушли со своих мест. Сильно больно. Не хотят прислушаться. И диспетчеры не хотят прислушаться. Это вот то самое... Жадность и эгоизм, которые стали абсолютным кодом жизни.
Ну, как себя защищать? Как защищать свои
как
права?
Как себя в этом
защищать? Посмотрите, вот мы говорим
стараться про... быть да? менее жадным и менее эгоистичным. Ну, вот единственное, что я могу сказать, но это на личном уровне.
Ну, вот у нас народ,
дальше,
поэтому никто
дальше,
не протестует.
Вот Испания будет разбираться, что это значит. Что это значит? Когда... А дальше, что ж... В крайнем случае, на Западе очень много противовесов. Угу. Там будет суд, там будут судиться, будут выплачивать друг другу миллионы, убытки будут длиться 10 лет и все прочее. Но там ни диспетчеры в результате с голоду не умрут, ни пассажиры, которые не добрались до своих семей, с голоду не умрут. У нас меньше противовесов, поэтому у нас это вызывает чудовищные вещи. Не буду перечислять, да и время передачи кончается. Но вы же слышите все это, вы, слушатели «Эхо Москвы», вы же слышите это каждый день. Вы, читающие газеты, и даже вы, не читающие книг, в которых все это уже сейчас осмысливается очень умными людьми. Назову одну фамилию – Мажегов. Человек, который анализирует сегодняшний день с разных точек зрения, в основном в журнале «Континент». И который пробивается к тому, где корень, и как этот корень либо вырвать, либо этот корень чем-то снабдить, какими-то благами, чтобы он правильно рос. Но вообще говоря, положение очень сильно тупиковое. Кризис-то не кончается. Не кончается. И не кончается он потому, что мамона правит полностью. Полностью. Каждым из нас. И никто не смеет сказать, будет врать. Сказать, что... Ну, это вот все вокруг. А мы, я и вот мой приятель, и еще мой зять. Да, мы ребята хорошие. Разберитесь, ребята. Разберитесь. Общее правление мамоны. Очень опасная вещь, касающаяся и властителей мира, и руководителей стран, и каждого из нас.
Ужасно, какой-то безрадостный разговор получился, Сергей Юрьевич.
А чего? Радоваться мы будем, напугали. Когда пойдут телевизионные передачи предновогодние. Умрем со смеху.
А как вот вообще вот при таком взгляде на сегодняшнюю жизнь можно вообще на сцену выходить?
Это нужно выходить на сцену. Нужно заниматься своим делом. Поэтому концерт, в котором выходят и объявляют... Начинаем второе отделение концерта. Поют гастроэнтерологи Приуралья. Не надо им петь. Им надо заниматься желудком. А петь надо тем, кто умеет петь.
У вас сегодня, кстати, концерт?
У меня концерт.
Да, у вас гастроэнтеролога Юрского.
Да.
Что вы будете там делать?
Сегодня у меня особый день. Сегодня 5 декабря.
В этот день я вышел на сцену академического театра в большой роли впервые 53 года назад в Большом драматическом театре. В этот день вот меня пригласил клуб бардовской песни, к которой я отношения не имею, который называется «Гнездо глухаря». Это маленький вечерний клуб, очень хороший. Я однажды был там зрителем, сейчас меня пригласили выступить. Сегодня будет хулиганский концерт по тому настроению, который вы, извините меня, слышали и были его свидетелями. Извините за мою эмоциональность, раздраженность, но меня зацепила Ксения Ларина вопросами, потому что они оказались тоже больными. Больными. Значит, будем что делать? Выражать свою боль через смех, то есть через божественное. Посмотреть на себя, на самих.
Сергей Юрский сегодня у нас в гостях. Я напомню, что мы вначале сегодня говорили о спектакле «Хочу вернуться вас к театру», спектакле «Полонез», который только начинает свою жизнь в театре имени Моссовета. Если вы, дорогие друзья, еще эту работу не видели, то я вот, пользуясь моментом, хочу вам обязательно порекомендовать ее, поскольку я этот спектакль видела, и вот уже прошу все Сергея Юрьевича посетить этот спектакль еще раз, чтобы посмотреть его на большой сцене. Ну и еще прошу повторить для тех, кто просит фамилию философа, о котором вы говорили в журнале «Континент».
Мажегов.
Мажегов. В «Континенте». Да. Будем искать.
Вообще читайте «Континент», потому что там очень много умных людей.
Спасибо большое. Сергей Юрский у нас сегодня в гостях.